В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Во время протестной акции в Батуми с требованием отправки Михаила Саакашвили на лечение за границу задержаны более 20 его сторонников. Евросоюз не может преодолеть сопротивление некоторых своих членов для ввода нефтяного эмбарго против России, но работа продолжается. Для участия во втором туре выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия завтра местный электорат направится на избирательные участки. Чем ознаменовалась абхазская неделя? Ураза Байрам на тротуаре, заторы на границе, аншлаг в Руздраме. Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Минувшей ночью по меньшей мере 20 сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержаны во время протестной акции в Батуми. В пятницу в центре города прошел митинг с требованием перевода Саакашвили на лечение за границу. Участники акции объявили о начале бессрочных протестов и установили палатки у дома правительства Аджари. Полиция не оказывала им сопротивления, однако после полуночи сотрудники потребовали убрать палатки и освободить проезжую часть. Словесная перепалка переросла в стычки, начались задержания. Среди задержанных есть депутаты Верховного Совета Аджари и члены Горсовета Батуми от оппозиции. Как прошел в Батуми вчерашний день, рассказывает Мзия Парисишвили.
Незамедлительно отправить Михаила Саакашвили на лечение за рубеж, прекратить политическое гонение, пытки и бесчеловечное обращение по отношению к нему. Такой список требований предъявили у Руставской тюрьмы номер 12 сторонники экс-президента и представители нацдвижения. Их собралось несколько десятков. Один из партийных лидеров Леван Хабейшвили там же сообщил, что Польша готова принять третьего президента для реабилитационного курса.
Посол США заявил, что жизнь и здоровье президента Саакашвили должны быть гарантированы. Почему мы требуем его отправки за рубеж? Потому что если бы было возможно его лечение здесь, власти уже давно с гордостью заявили бы, что президент Саакашвили находится в здравии. Но мы слышим от профессиональных врачей, что его жизни постоянно угрожает опасность.
Сторонники третьего президента забили тревогу после заключения консилиума врачей при народном защитнике. Навестив Михаила Саакашвили 27 апреля, врачи сообщили, что его состояние ухудшилось после их последнего посещения 4 месяца назад. Саакашвили страдает от цепочки осложнений стойкого посттравматического стрессового расстройства и анорексии, развившихся в результате неадекватного лечения после продолжительной голодовки. Эксперты указывают о начале белкового голодания в организме Саакашвили и стремительной потери мышечной массы из-за того, что он, по его же словам, не может принимать белкосодержащие продукты. В заключении речь идет и о том, что властями не были учтены выданные ими ранее рекомендации о психофизической реабилитации заключенного, что привело к дальнейшему ухудшению состояния Саакашвили. Министр юстиции Рад Ибрегадзе поставил под сомнение эту оценку, отметив, что Саакашвили предоставляется все необходимые обслуживания, но он сам отказывается от него. Послы США, Евросоюза и Франции в Грузии уже напомнили властям, что они несут ответственность за состояние Саакашвили и посоветовали серьезно отнестись к рекомендациям народного защитника. Об этом говорится и в заявлении крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии.
Правительство Грузии несет ответственность за физическое и психическое здоровье третьего президента Грузии. Это не вопрос политического выбора, а фундаментальное право человека. Мы осуждаем любые клеветнические нападки правящих политических лидеров на оппозицию, народного защитника, независимых врачей и гражданское общество. Призываем правящую грузинскую мечту признать серьезность ситуации и возможные необратимые последствия. Мы призываем ответственных немедленно перевести бывшего президента Саакашвили в соответствующую соответствующую больницу в Грузии или за границей в гуманитарных целях, где он сможет пройти квалифицированное лечение и реабилитацию. Жестокое обращение, лишение прав или смерть экс-президента станут лакмусовой бумажкой для грузинского правительства в соблюдении основных прав человека, а также в свете важных европейских устремлений.
Говорится в заявлении. Европейских и местных сторонников Саакашвили, а также правозащитников возмутили пренебрежительные и неэтичные комментарии представителей грузинской мечты, комментируя слова врачей о том, что у Саакашвили наряду с посттравматическим стрессом развелось и адаптационное расстройство, и следует эту обстановку сменить. Председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе, приписав врачей к избирателям Михаила Саакашвили, накануне заявил.
Те же люди, которые дважды избирали президента Михаила Саакашвили с психическими проблемами, сегодня требуют его освобождения по причинам тех же психических проблем. О том, что у него проблемы с психикой, мы знали давно. Этот человек с этими проблемами долго был президентом. Сейчас он заключенный и останется заключенным. Если обострятся психические проблемы, возможно, потребуется его перевод в психиатрическую больницу. Но до сих пор с этими психическими проблемами он как-то умудрялся быть президентом. Думаю, ему удастся быть и заключенным.
Несмотря на слабость до последнего времени, Михаил Саакашвили со своей страницы Facebook из судебного зала активно призывал сторонников к массовым акциям протеста с требованием его освобождения и назначения досрочных парламентских выборов. Однако ожидаемой волны протеста он так и не добился. Остальная часть оппозиции сейчас, выражая опасения за его здоровье и критикуя власти, не видит смысла принимать участие в начатой над движением очередной кампании акции протеста. В грузинском обществе все чаще поднимается вопрос, зачем нужно было Саакашвили приезжать в таком состоянии и почему его соратники согласились на такой план. Жалеет ли Михаил Саакашвили, что приехал в Грузию? Спросила накануне журналиста Вапервели Инга Григоля, бывшего председателя нацдвижения, министра иностранных дел Григола Вашадзе, проведавшего недавно Михаила Саакашвили. «Да», — ответил Вашадзе, отказавшись полностью цитировать слова Саакашвили, не имея на это его согласия. Слова Вашадзе в нацдвижении восприняли в штыки и дали понять, что не стоит списывать Саакашвили с повестки политического дня как в Грузии, так и в Украине. «Если и жалеет», — заявила повидавшая Михаила Саакашвили в тюрьме депутат нацдвижения Эка Херхеулидзе, «то лишь о том, что его заключение совпало во времени с событиями на Украине. Он жалеет, что в этот период оказался в Грузии, когда может более эффективно помочь Украине. Что же касается Саакашвили, по словам Эки Херхеулидзе, состояние его здоровья без изменений тяжелое и критичное. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Идет 73-й день военного вторжения России в Украину. По сообщениям из Киева состоялся обмен пленными. В страну вернулся 41 человек. Среди украинцев, которые вернулись из плена, 11 женщин и настоятель храма Украинской православной церкви. В то же время 11 моряков с сухогруза «Авангард» вернулись из украинского плена. Из Мариуполя продолжается эвакуация. Вчера смогли перевезти только 50 человек из-за боев на Азовстали. В целом, уходящая неделя выдалась для Москвы не слишком приятной. Руководство Евросоюза вышло на финишную прямую в согласовании 6-го пакета санкций, под которые в случае принятия попадет российская нефть. Плюс ко всему, как заявляет Израиль, Путину пришлось перед ним извиняться за своего главного дипломата. С подробностями Владимир Унанянц.
Евросоюз все никак не может согласовать 6-й пакет санкций в отношении России. Камень преткновения – нефтяное эмбарго. Венгрия, Словакия и Чехия не согласны с прописанными в проекте условиями, а Греция и Кипр к тому же выступили против запрета на перевозку российской нефти европейскими танкерами. Эмбарго на энергоносители – наиболее радикальная мера экономического принуждения Москвы к миру из оставшихся в резерве у Запада. Нефтегазовый сектор приносит России до половины доходов бюджета и составляет более половины экспорта, из них 70%. 70% газа и 60% нефти и нефтепродуктов продается именно в Европу. К слову, за время войны в Украине Россия получила от стран ЕС более 50 миллиардов евро за нефть и газ. Теперь же Брюссель предлагает отказаться от российской нефти в течение полугода, от нефтепродуктов к концу 2022-го. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что ЕС должен проявить политическую волю в этом вопросе, сколько бы времени это ни заняло.
Экспорт von Öl und auch die auf Öl basierenden Produkte, wie zum Beispiel Diesel und Heizöl.
Экспорт нефти и нефтепродуктов, таких как дизельное топливо, является одним из основных источников доходов Кремля. Именно этот источник дохода мы хотим исчерпать в ближайшие месяцы, чтобы Путин не смог продолжать финансировать свою войну. Мы хотим выкачать этот источник дохода, чтобы максимально навредить Кремлю. В то же время мы максимально щадим нашу экономику. Другими словами, это очень тонкая грань, которую мы должны найти. Почему? Потому что, конечно, наша экономическая мощь – это, с одной стороны, мощный рычаг для поддержки Украины, а с другой – для давления на Россию.
Ein mächtiger Hebel ist, um die Ukraine zu unterstützen auf der einen Seite und um Druck auf Russland auszuüben.
В Венгрии и Словакии Брюссель пообещал дополнительный год отсрочки до конца 2023-го, Чехии до 30 июня того же года. Но скептики не спешат принимать на себя подобные обязательства. В частности, венгерский премьер Виктор Орбан прямо заявил, что указанные сроки нереалистичны, а также поставил вопрос оплаты перестройки всей энергосистемы Венгрии.
Мы рады вести переговоры. Если мы увидим предложение, которое соответствует интересам Венгрии, то, конечно, мы будем рады поговорить.
Вопрос нефтяного эмбарго мы хотим принимать решение не в пользу русских или украинцев, но в пользу Венгрии. Предложение, которое сейчас находится на столе, создает проблему Венгрии и ничего не делает для ее решения. Это неприемлемо. Мы точно знаем, что, во-первых, нам нужно 5 лет, чтобы весь этот процесс завершился. 1,5 года ни на что не хватает. А также несколько триллионов форинтов на переделку венгерской энерготранспортной системы. У нас нет на это денег. ЕС на это денег не дает, а если и дает, то только на бумаге. Пока их у нас не будет, мы не сможем даже начать эту работу. Авторы проекта считают, что рассматриваемые Европейским Союзом новые санкции в отношении России скажутся на ее экономике сильнее, чем на экономике ЕС, а страны сообщества сумеют найти альтернативных поставщиков. Но в том, что касается газа, то тут заменой гораздо сложнее. Если рынок нефти глобален и с поставками не должно возникнуть серьезных проблем, то газ, как подчеркнул глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, невозможно заместить каким-либо продуктом нефтехимии. Поэтому Евросоюз не спешит вводить эмбарго на российское голубое топливо. Однако, если Москва в итоге лишится нефтяных доходов, то это станет серьезным ударом. В России такие действия считают объявлением экономической войны. Об этом заявил постпред Москвы при ООН Василий Небензя.
Сегодня это не война на Украине, как вы говорите. Это прокси-война коллективного Запада с Россией. Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России. И если говорить о мировой войне, то она, несомненно, ведется сегодня в экономической области.
В условиях, когда у Москвы почти не осталось союзников, Кремлю приходится действовать с оглядкой. Владимиру Путину пришлось извиняться за Сергея Лаврова. Офис израильского премьер-министра сообщил о телефонном звонке президента России главе правительства еврейского государства. По итогам разговора Нафтали Беннет принял извинения Владимира Путина и поблагодарил главу Кремля за разъяснение отношения руководства России к еврейскому народу и памяти о Холокосте. В Москве подтвердили, что Путин действительно говорил по телефону с Беннетом, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал уточнять, были ли в действительности принесены извинения.
Разговор был действительно очень важный, но в настоящий момент нам нечего добавить к тому, что мы сообщили в письменном сообщении по результатам этого общения.
В указанном Песковом сообщении отмечается, что в ходе разговора лидеры подчеркнули особое значение даты 9 мая для народов России и Израиля, а Путин попросил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия. Беннеджер, в свою очередь, отметил решающий вклад Красной Армии в победу над нацизмом. Сам Лавров, впервые появившийся на публике после скандальных заявлений, подчеркнул, что в России, конечно, чтут память жертв Холокоста и узников концентрационных лагерей. Комментировать заявление МИДа относительно поддержки Израилем неонацистского режима в Киеве и наличие израильских наемников в рядах Азова глава ведомства не стал. Наблюдатели отмечают, сам факт звонка Путина Беннету говорит о том, что в Москве осознают, что на фоне продолжающегося экономического и политического давления со стороны Запада терять и без того немногочисленных представителей мирового сообщества, кто еще готов разговаривать с Кремлем, не стоит. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
не круглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа». Связи украинской войны с территориальной грузинской проблематикой – вопрос, который с подачи представителей киевской власти все еще обсуждают в Грузии. Как украинские события могут повлиять на процессы урегулирования грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов? Мой коллега Вадим Дубнов поговорил в среду на эту тему с гостями «Некруглого стола», директором Центра исследований России Давидом Дарчиашвили и бывшим госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Паатой Закаришвили.
Давид, заявление Арестовича уже не первое, и это, в общем, некий тренд и, возможно, это часть отношений с Грузией. Какую цель преследует Киев? На кого он рассчитывает? На некую внутреннюю потребность страны, которая ведет войну? Или это действительно надежда на какую-то помощь Грузии? Или это не совсем адекватное понимание того, что в Грузии происходит?
Арестович на 99% сконцентрирован на событиях в Украине. Ну, это как-то вот побочная тема, которая сама по себе возникла, исходя из довольно таких нелицеприятных взаимоотношений между украинскими властями и грузинскими властями. Арестович что-то сказал, по-моему, не очень задумываясь, какие могут интерпретации быть. Второй фронт по-разному можно понимать. Я думаю, что глубоко они не вникали. Я тоже согласен, что да, Грузия должна открывать второй фронт по отношению к России, но не непосредственно военными действиями, а более четким определением своего положения в раскладе международных сил, давать понять России, что Грузия не может быть дружественной страной кремлевскому режиму. По-разному можно это делать, в том числе, я бы сказал, и какими-то, может быть, военными маневрами, то есть тем, чтобы вот показать, есть у нас в случае чего-либо силы или нет. От России всего можно ожидать, в том числе и нападения. Никак не делать акцент на то, что мы собираемся на кого-то напасть. Есть заявление и прошлого правительства Саакашвили, и с тех пор, по-моему, эта власть повторяла, что наши проблемы территориальной целостности могут решаться только путем переговоров. И мы этому придерживаемся. В целом от Арестовича и от других слышно одно. Где вот в этом раскладе сил находят себя грузины, они на чьей стороне вообще? Вот, к сожалению, действия наших властей вызывают такой вопрос.
Патос, насколько велик риск того, что Арестовича, а перед этим Данилова, в Грузии услышал буквально, и что многие воспримут это действительно как некий призыв и как некий, а как сказал Арестович, исторический шаг?
Я не думаю, что большой риск того, что Арестовича буквально поймут Грузии. Власти абсолютно болезненно реагируют, даже крайне болезненно. Считаю, что это неправильно и не нужно так болезненно реагироваться. Я считаю, что Арестович, в самом деле, не полностью владеет ситуацией Грузии, но я думаю, что мы не должны так ни болезненно, ни резко реагировать, потому что Украина, в самом деле, делает выдающееся дело сейчас и борется за весь мир, можно сказать, против России. Я их часто не согласен и не понимаю, но могу объяснить, почему так. Я думаю, что это самое главное. Но самое главное то, что и Давид говорил, что мы должны реагировать обязательно, исключительно мирным путем. У нас есть очень много возможностей. В первую очередь, в самом деле, у России есть обязательства взятые на себя тем документам, которые реализовываются сейчас. То, что сегодня происходят переговоры в женевском формате, это основа немирной программы, которая во время президентства Саркози был подписан Россией и с грузинской стороной. Так вот, на основании этого договора Россия взяла обязательство на себя, пятый пункт, что выведет войска с территории Грузии. Вот мы должны это требовать сейчас, потому что какая гарантия, что завтра, послезавтра, когда Россия и Украина подпишут какой-то договор, конечно же, в пользу Украины, какая гарантия, что тот договор будет реализован, когда Россия уже подписала договор и взяты на себя обязательства не выполняет. Это раз. Я понимаю беспокойство абхазов и осетин, что во время вывода войск, дай бог, что такое случилось, они боятся остаться наедине с грузинами. И здесь есть какая-то их логика. Я с ним не согласен, но их логику я понимаю. Вот как раз для этого на территории Грузии уже находятся, можно сказать, наблюдательные силы Европейского Союза. Их можно расширить, можно дать гарантии, что вот в этом направлении должна работать Грузия, грузинская власть, И думаю, оппозиция тоже, хотя за оппозицию я не могу говорить. И экспертное сообщество, в том числе и я, что есть у нас исключительно мирные ресурсы. Сделать из них можно миротворческие силы, которые станут и будут гарантией поддержки Грузии, что они ни в коем случае не допустят какое-то поползновение, скажем так, абхазские васитские понятия, что грузины могут там что-то. И третий вариант. Грузинская власть всегда против того, что мы обсуждали с абхазской соседской стороной какой-нибудь договор или текст о невозобновлении боевых действий. Я грузинских властей понимаю, как нынешних, так и предыдущих. Национальные движения, которые говорят, что там все русские манипулируют, какой смысл с абхазской соседской стороной подписать какой-нибудь договор. Вот сейчас хороший момент наступает, чтобы грузинская сторона сама вернулась бы к этому документу, сказала бы, после того, как российские войска покинут территорию Грузии и станут между нами миротворческие силы Европейского Союза, Грузия в Тбилиси будет готова с Сухуми, с Хинвали, в контексте, грузино-абхазском контексте, начать обсуждать о невозобновлении боевых действий. Так что очень много у нас мирных шагов, которые мы должны обсуждать. И спасибо, что у нас такой возможность сейчас мы предоставляем. И то, чтобы оно реализовало то, что мы будем обсуждать.
Данил, чем, собственно говоря, обусловлены эти возможности? Два диаметральных подхода. Один исходит из того, что Москва, ослабленная войной, эти шансы Грузии предоставляет, а другой, наоборот, что Москва, показав свое лицо, в общем, является угрозой. Какая система мотивов, по-вашему, в данном случае актуальнее?
Москвы всего можно ожидать. Возможности никак не зависят от планов Москвы. Возможности зависят от сплочения международного сообщества для того, чтобы что-то сделать с агрессивностью кремлевской политики. Ее агрессивность можно сдерживать и нужно сдерживать во многих местах, в том числе и на территории Грузии. Понятно, что сейчас ожидать инициативы из Брюсселя, из Вашингтона по отношению к Грузии маловероятно, потому что все сконцентрированы на Киев, на Харьков и так далее и тому подобное. Но если бы Грузия что-то бы хотя бы из себя представляла, потому что сейчас видно, что власти Грузии просто затаились, самоликвидировались, их не видно ни в чем.
Я попробую сейчас быть адвокатом. Чего не делает власть из того, что она может делать, при том, что вы сами сказали, что мировому сообществу сейчас, мягко говоря, не до Грузии.
Власти должны вспомнить, что грузинская государственность раненная, если можно так сказать. То есть у нее проблема территориальной целостности. Россия является оккупантом на 20% территории. Там еще есть проблемы, о которых грузинские власти никогда не заикнутся, но они есть. То есть грузинские спецслужбы инфильтрированы в грузинские спецслужбы, российские и так далее. И, в общем, влияние России огромное. Это и проходит через олигарха Иванишвили и по разным каналам. О чем вот они иногда заикаются, хоть это можно сейчас актуализировать и говорить, что вот эту проблему тоже нужно решать. Грузия со своей стороны готова делать какие-то инициативы по отношению к Цхинвали и к Сухуми, но для этого требуется нажим на российскую сторону, чтобы, я согласен с Патой, она выполняла соглашение о прекращении огня 12 августа 2008 года. И чтобы Запад тоже бы это требовал и настаивал, и связывал эти вопросы с отношениями с Россией, в том числе и по касательно санкций и так далее.
Пата, заявление типа того, что делает Арестовича, они не работают на успокоение ситуации в Сухуми и Цхинвали. А что Тбилиси может сделать для того, чтобы нейтрализовать эту тревогу? И вы, и Давид говорили о том, что сейчас есть время показать свою жесткость. А что может быть в качестве пряника?
Ну, конечно, заявления Арестовича не могут пропускать мимо ушей Абхазии Осетии. Но именно опасность такого невнимания в том, что не отвечая корректно, профессионально на такие заявления, в Абхазии и Южной Осетии складывается впечатление, что кто-то может прислушиваться к Арестовичу, они могут на это построить свою пропаганду. Кстати говоря, президент Грузии Саломе Зурабишвили 9 апреля довольно серьезный и очень четкий сделал месседжи, что ни в коем случае Грузия не допустит. Но все понимают, что Саломе Зурабишвили Грузии мало что может решать. Так что вот...
А еще надо иметь в виду, что с начала войны и последние месяцы сам режим в Сухуми, в частности, и в Сливале тоже ужесточается в отношении Грузии. Мы видим заявление и Вивилова, может быть, я чего-то предвыборно, но они очень соответствуют духу. Мы ведь слышим заявление господина Арденбе, и эти заявления тоже настроены на то, что восприятие слов Арестовича ложится на хорошо удобренную почву. А я сейчас говорю даже не о публичной плоскости, я говорю о каких-то механизмах переговоров, хочу каких-то изменений отношений. Как эта ситуация может помешать или, наоборот, помочь?
К сожалению, я согласен с Давидом, что грузинская власть никак не реагирует. Сейчас должно быть работа, я понял ваш вопрос, что должно быть какие-то параллельные, какие-то неофициальные, может быть, неформальные контакты, которые всегда существовали между Сухуми и Тбилиси, и Тбилиси и Цхинвали. И свидетели, участники этого всего, и знаю историю. К сожалению, я могу смело сказать, что сейчас такого нет. Что на каком-то неформальном уровне было какое-то обсуждение, что это не опасно, здесь никаких угроз от Грузии не может быть. Но давайте обсуждать другие вопросы. Вот давайте обсуждать, как можно будет вовлечь европейские институты. То, что я говорил. Как можно, например, было бы неплохо пригласиться опять Шарля Мишеля, который мог бы начать какую-то процедуру, например, в переговорных процессах, чтобы как можно поменять в случае изменения ситуации. Явно Россия слабеет. В этом я уже давно это говорю, уже после Карабахской войны уже чувствую, что Россия слабеет. Здесь можно сказать, поговорить с абхазской стороной. Они более гибкие, они более идут на какие-то разговоры, чем осетинская сторона. Что будем делать, когда Россия слабеет явно? Потому что единственное спасение с периода развала Советского Союза, это был или Советский Союз, или Россия для Абхазов и Осетин. Они все время хватались за сохранение Советского Союза. Потом начался там внутренняя борьба внутри России, там, Двера, там, Ельцин, там, Хезбулла, там, разные вещи. И всегда били за ту Россию, которая поддерживала абхазскую и осетинские какие-то, скажем так, дистанцирования от Грузии. Вот эта Россия сейчас рушится. И нету перспективы, туман. Уникальный случай, мирным способом, абсолютно мирным способом, предложить им, что давайте, ребята, подумаем, что о вашей перспективе, о вашем будущем. Как будет? Да, вот для нас Европа наилучший вариант. Давайте не только с Тбилиси будем общаться, давайте с Брюсселем, давайте вместе обсуждать ваше будущее, ваши какие-то перспективы. И не обязательно это, чтобы было публично. Хотя можно публично какие-то месседжи посылать. Но на самом деле ничего не происходит. Мертвая какая-то тишина. На этом фоне, конечно, осетины и абхазы не знают, что им делать, поэтому они тоже молчат. Но молчат, потому что мы молчим. Да, эти заявления Арзин или Бибилова, честно говоря, не так уж смертельные. То есть были и хуже заявления раньше. Так что, мне кажется, я чувствую, читаю их месседжи, что они все-таки щадят ситуацию и не пользуются моментом наехать на Грузию. Как-то они тоже находятся в ожидании. Замолкли уже по вопросу, например, референдума в Южной Осетии. Уже не так активны. Только Арзин поговорит, там ни Бжания, ни Шамба, ни Анкваб не поддерживают его заявление. И так что явно есть какие-то по политике ожидания, но, к сожалению, мы на это ничем не отвечаем, мы все ждем. Грузию мы можем отвечать хотя бы, если не можем отвечать за российско-украинские отношения.
Давид, вы согласны с тем, что действительно в Сухуми в воздухе витает какой-то пересмотр представления о том, как устроен мир? И если да, то в какую сторону? В сторону ужесточения или в сторону какого-то большего реализма?
Имея какое-то общение с сухумским обществом, абхазским обществом, я думаю, что в гражданской ее части может быть почва для каких-то вот инновационных взглядов, но нужно этим заниматься, нужны какие-то контакты. Но это может происходить только лишь на уровне гражданского общества. Я не думаю, что грузинские власти будут способны как-то вот инициировать то, что мы хотим, то, о чем мы говорим. Потому что если абхазские, особенно осетинские власти, они слишком уж прикреплены к Кремлю, то грузинская власть не прикреплена ни к чему другому. Может быть, она до конца и к Кремлю не прикреплена, но она вообще в отрыве от всего. То есть я думаю, что никогда грузинское государство не было таким слабым в плане неоформленности ее ориентации, ее интересов, ее стратегии. Она полностью сконцентрирована на внутренние дела. То есть фронт здесь проходит в уставской тюрьме, где сидит Саакашвили. Кроме этого, их ничего не волнует, ничего не интересует. Внешняя политика и раньше не была сильной стороной грузинских властей, а сейчас тем более. Бывают случаи, когда национальные интересы перекрываются вот какими-то ментально-классовыми, я бы даже так сказал.
А насколько велик риск того, что все эти, то, что называется историческими шансами и вот эти возможности как-то изменить свои подходы, они все обернутся просто усилением внутриполитической борьбы?
Да, к сожалению, да. Это так именно происходит. И грузинская мечта, она является правящей партией, на нее ответственно, что происходит в Грузии, а не на оппозиции. И, соответственно, конечно, все грузинская мечта все делает, чтобы сохранить власть. И единственный способ это делать, это постоянно пользоваться проблемой вот, национального движения. Все в итоге упаковывается именно в внутриполитическом контексте. И оно будет продолжаться, к сожалению. И никто не заметит, как закончится война в Украине. Кто каких успехов добьется, каких результатов, как Украина, так и мир, для нас это не будет важно, мы будем продолжать именно возиться в этом контексте против национального движения. Ну, поэтому общество должно быть более мобилизованным, и более и оппозиция должна перегруппироваться и как-то переделать, то есть свою повестку дня построить так, чтобы на первом месте вынести вопросы общегосударственные. Партийные интересы стоят выше государственных интересов, и из-за этого мы будем страдать еще долго.
Гостями «Некруглого стола» были эксперты Давид Дарчиашвили и Паата Закарияшвили. С ними беседовал Вадим Дубнов. Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей. Минобороны США объявила о новом 9-м пакете военной помощи Украине. Он оценивается в 150 миллионов долларов. В очередной пакет помощи войдут 25 тысяч артиллерийских снарядов калибром 155 мм, 3 противоартиллерийские системы, оборудование для создания радиоэлектронных помех и запчасти для техники. По мнению Пентагона, новые поставки покроют критические потребности Украины на фоне наступления российской армии на востоке страны. С момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена США уже выделили Украине около 4,5 миллиардов долларов помощи. Большую часть Киев получил после начала российского вторжения. Москва поставки оружия Украине критикует и утверждает, что они не способствуют переговорам о мире. МВД самопровозглашенного Приднестровья заявило о взрывах недалеко от украинской границы. По данным ведомства, удары нанесли с дронов. Пострадавших нет. С конца апреля власти непризнанной республики неоднократно сообщали об обстрелах в регионе. В частности, 26 апреля были атакованы здания Министерства госбезопасности и вышка «Маяк», которая транслировала российское радио. Молдавские власти считают ответственными за провокации местные военные группировки. Президент Майя Санду сегодня в очередной раз заверила, что угроз стране нет. Обострение произошло спустя несколько дней после заявлений российского генерала о том, что одна из целей вторжения на территорию Украины – захват юга страны в Одесской области и выход в Приднестровье. Там, по его словам, притесняют русскоязычное население. На этом фоне Евросоюз пообещал выделить Кишиневу дополнительную военную помощь. Граждан Украины, прибывших в Грузию после начала войны, попросили покинуть финансируемые правительством гостиничные номера, однако власти предпочли не афишировать это решение. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении аппарата народного защитника Грузии Нино Ломджария. На основании обращений граждан Украины и распространившейся в СМИ информации народному защитнику стало известно, что граждан Украины, размещенных в финансируемых государством гостиницах, предупредили освободить жилплощади с 6 мая, говорится в заявлении. К концу дня на заявление омбудсмена ответила глава департамента туризма Аджарии Тинатин Зоидзе. «Ни один гражданин Украины не останется на улице в Батуми», заявила она в интервью общественному вещателю. По словам Зоидзе, граждане Украины, проживающие в отелях класса люкс, останутся в них до тех пор, пока для них не будет найдено альтернативное жилье. Согласно информации посольства, по состоянию на 3 апреля 2022 года в Грузии находились более 20 700 граждан Украины. На власти Грузии возлагается ответственность за здоровье Михаила Саакашвили, в том числе за обеспечение надлежащей медицинской помощи и защиту его основных прав. И именно этого мы от них ожидаем, заявил посол ЕС Грузии Карл Харцель, передает общественный вещатель. Я хочу еще раз отметить, что мы подчеркиваем то, что является фундаментальным для Европейского Союза. В частности, ответственность за здоровье Михаила Саакашвили, включая оказание надлежащей медицинской помощи и защиту его основных прав, лежит на властях Грузии. Мы ожидаем от них действий, соответствующих оценке его состояния. Я много раз говорил, что я не врач, я не знаток фактов, но я приветствую то, что решения и действия принимаются на основе независимой медицинской оценки», — сказал Карл Харцель. Совет Европы опубликовал 25-й сводный доклад, в котором рассматривается ситуация с безопасностью и правами человека в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия с октября 2021 года по март 2022. Согласно документу, в отчетный период сохранялись опасения по поводу ухудшения ситуации с правами человека в этих регионах, а также ограничения права на жизнь, свободу передвижения, собственность и получение образования на родном языке, передают Civil G. Отмечается, что несмотря на ограниченные доступ, правительство Грузии реализует программу вакцинации от COVID-19, материальную помощь и информационные медицинские кампании для жителей Абхазии. В документе также говорится, что официальный Тбилиси предлагал помощь людям, проживающим в Южной Осетии, но юго-осетинские власти не приняли это предложение. Отмечается, что гуманитарной миссией в Цхинвали занимается только Международный комитет Красного Креста. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Бочаришвили. Продолжаем подводить итоги недели. Завтра в самопровозглашенной республике Южная Осетия пройдет второй тур президентских выборов. За пост главы республики поборются действующий президент Анатолий Бибилов и лидер политической партии «Нхас» Алан Гаглоев. А сегодня в самопровозглашенной республике вступил в силу запрет на предвыборную агитацию. Как пояснила информагентство РЭС секретарь Центра избиркома Кристина Авлохова, в день тишины любая агитация запрещена, лишь агитационные баннеры большого размера, которые вывешены до дня тишины, останутся висеть на прежних местах. В республику прибывают наблюдатели от Российской Госдумы, Совета Федерации, Общественной палаты, представители самопровозглашенных республик Абхазия, ДНР и ЛНР, всего порядка 25 человек. По данным Центра избиркома, в республике зарегистрировано более 32 тысяч избирателей, напечатано 40 тысяч бюллетеней. Всего будет открыто 76 избирательных участков. Из них 4 участка откроются в столицах России и Северной Осетии, а также самопровозглашенной республики Абхазия. По одному в Москве и Сухуми, и 2 во Владикавказе. Между тем, на этой неделе споры в самопровозглашенной республике вокруг открытия дополнительных избирательных участков стихли так же внезапно, как и начались. Как и дискуссия вокруг референдума о вхождении Южной Осетии в состав России, ради которого второй тур президентских выборов едва не перенесли на конец мая, начало июня. Откуда берутся и чем заканчиваются такие неожиданные идеи в разгар избирательной кампании, с экспертом на эту тему поговорил Мурат Гукимухов.
Эпопея с дополнительными участками в Северной Осетии сошла на нет. Она как бы потерялась в тумане правовой неопределенности. Верховный суд Южной Осетии обязал ЦИК рассмотреть заведомо незаконные требования ИСОВ и принять решение по дополнительным избирательным участкам в Северной Осетии. Но избирком не может принять решение, пока не получит трактование закона от парламента, то есть пока не узнает, можно или нельзя открывать дополнительные участки перед вторым туром голосования. Но депутаты от партии власти «Единая Осетия» не хотят собираться на сессию и трактовать законы. То есть, по сути, они не дают возможности Центризбиркому выполнить решение Верховного суда. Политолог Вячеслав Габозов считает, что во всей этой путанице виноват Верховный суд. Неразбериха началась с того, что суд совершенно несправедливо обвинил Центральную избирательную комиссию в бездействии, говорит Вячеслав Габозов.
На самом-то деле Верховный суд, когда требует безотлагательно рассмотреть вопрос об открытии новых участков дополнительно, он ломится в открытую дверь, потому что Центральная избирательная комиссия уже рассматривала вопрос об открытии дополнительных участков и пришла к выводу о том, что им необходимо для решения этого вопроса получить соответствующие толкования определенных норм конституционных законов от парламента. А раз парламент не дал толкования, то, естественно, остается все по-прежнему, статус-кво.
Сегодня секретарь Центра избиркома Кристина Авлохова объявила о готовности избирательных участков для голосования к проведению второго тура выборов президента Южной Осетии. Цитирую. «Для организации голосования для граждан нашей республики 8 мая в 8 утра откроются 76 избирательных участков на территории Южной Осетии, Москвы, Сухума и Владикавказа. Всего напечатано 40 тысяч бюллетеней». Конец цитаты. То есть количество участков не изменилось, из чего следует, что избирательная комиссия не откроет дополнительные участки в Беслане и Алагире, как этого требовали аффилированные с избирательным штабом Анатолия Бибилова истцы. Примечательно, что никаких специальных сообщений Центра избиркома по этому поводу не последовало. Впрочем, как и в недавней истории с референдумом, вдруг вспыхнуло, потрепало всем нервы и также внезапно погасло. Такое впечатление, что все эти затеи с раздачей паспортов Северной Осетии или с референдумом о вхождении в состав России, или с эпатажным поведением президента на дебатах – все это придумки стратегов избирательного штаба Бибилова. Наверное, многое из того, что они привезли в республику, было опробовано в других регионах и доказало там свою эффективность. Но не в Южной Осетии, считает Вячеслав Габозов.
Получаются такие вещи в Южной Осетии. Ведь на самом-то деле ни Анатолий Бибилов, ни его политтехнологи первые такие вещи придумывали. И в плане референдума, и в плане паспортов. Разве что Людвиг Чибиров в плане паспортов не грешен. И то потому, что у нас тогда паспортов не было. И в 2011 году раздача гражданства осуществлялась.
И перед выборами 2006 года.
Да. И насчет референдума. И в 2006 году референдум проводился, это одновременно с выборами. Потом референдум о государстве Алания в 2017 году. Вот эти политтехнологи не могут поднять одну вещь. В Южной Осетии очень четко разделяют идею и конкретного человека. Даже тот же референдум о государстве Алании. Он дал 80%, а человек, который инициировал этот референдум, Тибилов, получил 30% с чем-то. Вот разница в чем.
Такое впечатление, что штаб Анатолия Бибилова не учел местной специфики. Я имею в виду там общественное настроение, ожидания, особенности маленького постконфликтного общества и так далее. А когда вдруг поняли, что домашние заготовки не работают, начали импровизировать.
Это вполне возможно, потому что политтехнологический десант в Южной Осетии появился одновременно с началом предвыборной кампании. То есть не было никакой предварительной работы аналитической. Поэтому, да, во многом, так сказать, это были экспромты. По ходу возникали идеи, но в данной ситуации это очень опасный момент. Можно, так сказать, заиграться с такими делами. Тем более, когда ты не знаешь местной специфики, не знаешь, каковы могут быть последствия, так сказать, политтехнологической находки, в кавычках.
Но вот сейчас, когда до выборов осталось менее 2 суток, и последняя в этой избирательной кампании скандальная история сдулась, у вас появилось ощущение, что выборы состоятся?
Пока не объявят итоги выборов, не станет ясно уже, что обе стороны признали эти итоги. До этого у меня пока сохраняется определенное, так сказать, опасение в том, что могут повториться события, похожие на события 2011 года.
Это был политолог Вячеслав Габозов, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К другим темам недели. В четверг в Сухуми состоялась пресс-конференция 2 известных в Абхазии врачей, которые только что вернулись из охваченного огнем войны Донбасса, где в течение 2 недель оказывали волонтерскую помощь донецким медикам. При этом так совпало, что в это же время там находилась группа представителей общественности самопровозглашенной Республики Абхазия, доставивших туда гуманитарную помощь, а также абхазские журналисты. Детали в материале Виталия Шария.
Врач Сухумской городской больницы, в недавнем прошлом депутат парламента Абхазии 6-го созыва Алхаз Джинджолия, рассказал.
Все эти 2 недели проработали в Республиканском травматологическом центре. Работы было много. К сожалению, это у нас в нашей профессии это связано с большим количеством раненых, покалеченных бойцов, мирных жителей, пленных людей, кстати, было много там. в числе пациентов. Хотел бы особо отметить наших коллег, которые заезжали с России. Ну, это, во-первых, профессионалы высочайшего уровня. Это были, я не знаю, пятизвездочные врачи, так если можно выразиться. И вообще достойные просто люди. Какой-то из дней, не помню, мы сорвались, но не получилось из-за угрозы там определенного рода. Не смогли попасть в город, там недалеко относительно находится Мариуполь, который у всех был на слуху тогда. К тому моменту бои прекратились, уже спадал поток раненых из этого региона, но из-за большой угрозы там мины, не разорвавшиеся снаряды, нас саперы, в общем, грубо говоря, не пустили. Что касается Донецка, то на достойном уровне, не постесняюсь этого сказать, поработали, все нервничал, как мы справимся. Там такие ребята с нами были, что хотелось, конечно, Абхазию достойно представить. Но вот Анзор, все, конечно, мы друг друга все здесь иногда недооцениваем, живя здесь в одном маленьком городе, пьем кофе и забываем, кто мы все вместе на самом деле являемся. Человек показательные операции проводил там в своей отрасли, да, микрохирургия кисти. Отпускать не хотели его с этого центра травматологического, наши коллеги. В общем, большой объем был проведен работы.
По словам Джинджоля, его очень удивило отношение медперсонала к раненым пленным.
Все-таки о многом говорит человеческое лицо. Там наши коллеги, да и бойцы рядом лежавшие в соседних палатах находились люди. Вчера, можно сказать, образно противостоявшие друг другу на поле боя. Но все это, не знаю, никакой такой агрессии там внутри больницы, по крайней мере, замечено не было. Конечно, удивил тот уровень жесткости, жестокости, боестолкновений. Не знаю, это вообще, конечно, страшная картина, такой накал, как бы злобы, что ли, беспощадный, ни шагу назад. Трудно будет, конечно, республике восстанавливаться, приходить в себя, к мирной жизни приходить. Но это все, видимо, еще их ждет впереди. Сейчас главное, чтобы весь этот ад закончился, так скажем.
Анзор Голов, кабардинец, кавалер ордена Леона, в прошлом министр здравоохранения Абхазии, а ныне руководитель медицинской службы МЧС республики, отметил, что в Донецке были приятно удивлены, что из маленькой Абхазии приехали врачи. Голов продолжил.
Ну, естественно, они там пытались как-то нас оберечь, там совсем, ну, когда уже поняли, что приехали не дилетанты. Знаете, Илюшка хвалит петуха за то, что тот хвалит кукушку, но Алхаз Владимирович там, конечно, прооперировал много больных и достойно так, без него вообще там они уже до сих пор звонят, говорят, вы нас оставили без рук. Ну, в планах, в общем-то, я думаю, что я вернусь точно. Алхаз Владимирович по работе как получится у него, но...
Отвечая на вопросы журналистов, врачи сказали, что на Донбассе, как и в Абхазии, коронавирусная пандемия сошла сейчас, можно сказать, на нет. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В абхазских СМИ Минздрав самопрозглашенной республики опровергает информацию, что ветерану грузина абхазской войны, у которого ампутированы обе ноги, отказали в медицинской помощи. Сухумский мэр рассказывает о проблеме мусора и укладки дорожного полотна. Экологи рассказывают о нормах вылова рыбы. Рубрику «Читаем прессу» подготовила в Сухуми Анаит Гагарян.
Министерство здравоохранения Абхазии прокомментировало информацию, опубликованную в социальной сети Facebook, о том, что ветерану войны Джамалу Йеник отказали в помощи, пишет Абснепресс. В Фейсбуке появилась информация о том, что ветерану Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, у которого ампутированы обе ноги, необходимо 400 тысяч рублей на операцию, и он вынужден обратиться за финансовой помощью гражданам, так как в правительстве ему отказали в предоставлении средств. Обращение Джамала Гариковича было рассмотрено в Минздраве Республики Абхазия. И, конечно же, ведомство было готово оказать помощь в рамках целевой программы лечения граждан на территории Абхазии и за ее пределами. Но он отказался, ссылаясь на то, что ему нужна именно финансовая помощь. К тому же Джамал Гарикович не обращался в фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, сообщает пресс-служба Минздрава. В прошлом году фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии выделил выделил Джамалу Йеник 1 289 000 рублей. И если бы он обратился к нам еще раз, мы ни в коем случае не отказали бы, отметили в фонде инвалидов войны. Минздрав же просит всех, кто распространяет подобную информацию, не дезинформировать граждан, а разбираться в ситуации. Нет более уважаемых людей в стране, чем наши ветераны. Минздрав и фонд инвалидов всегда стоят на страже здоровья нашего населения и никогда не отказывали в необходимой помощи, в особенности нашим ветеранам, отмечается в комментарии Минздрава. Газета «Независимая республика» публикует интервью главы администрации столицы Абхазии Беслана Эшба. Он рассказал о проблеме мусора и почему до сих пор не заасфальтированы центральные улицы в Сухуми. Беслан Эшба сообщил, если мы раньше вывозили мусор 1-2 раза в день, то сейчас 3 раза. Трудно понять людей, которые бросают свой мусор мимо пустых контейнеров или, что еще хуже, просто на городские улицы, в пустые дворы, разрушенные дома. У нас функционирует служба, которая может вывести строительный мусор из вашего дома. Но нет, есть категория горожан, их немало, которые ночью тайком на тачках все ненужное вываливают на улицы подальше от своего жилья. Бывает хуже. Ненужные вещи сбрасывают в реки. Потом при сильных дождях жалуются нам, что вода поднимается и подтапливает их, а городские власти ничего не делают. Издание пишет, что на многих городских улицах положен первый слой асфальта. Беслан Эшба пояснил, что есть причины, которые не позволяют сделать все сразу и быстро. Многое зависит от электричества, достаточного количества асфальта, качественной подготовки грунта, улиц и так далее. Если какое-то звено не срабатывает, то все проводимые работы приостанавливаются. Сегодня все наладилось, а значит, в скором времени будет положительный результат. Параллельно проводим ямочный ремонт. Абхазия-Информ пишет, что с 1 мая по 30 мая действует запрет на лов черноморской камбалы калтан. Председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава пояснил, в этот период камбала не листится, и потому лов в категорической форме запрещается. С 2003 года в акватории Абхазии хоть и производят промышленный лов рыбы, но орудие лова, при помощи которого сейчас ловят, кошельковый невод, ни в коем мере не затрагивает камбалу. До 2003 года применялось орудие лова донный трал, и потому популяция донных рыб сократилась. С 2003 года популяция восстанавливается, утверждают экологи. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Чем еще ознаменовалась неделя в самопровозглашенной республике Абхазия? Наш сухумский корреспондент Елена Заводская рассказывает об ураза-байраме на тротуаре, заторах на границе и аншлаге в Руздраме.
На этой неделе президент Абхазии Аслан Бжания встретился со спикером парламента, вице-спикерами и руководителями комитетов. Пресс-служба главы государства не порадовала подробностями любопытную абхазскую публику, которая хотела бы узнать, о чем была встреча, что обсуждали, какие планы намечали. Наверное, от этого встреча выглядела пустым протокольным мероприятием, о котором известно только, что обсуждался ряд актуальных вопросов, связанных с различными областями жизнедеятельности республики. А в этом ряду основными были вопросы усиления деятельности правоохранительной системы, совершенствования работы судебной власти и социально-экономическое развитие республики. Из сообщений пресс-службы президента мы также узнали, что Аслан Бжания на этой неделе поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам, наградил Абу Юзуфа Банова орденом Ахдзябша третьей степени за вклад в укрепление дружеских отношений Абхазии и Карачаева-Черкесии, выразил соболезнования семье Джансет Казанба, спутница жизни сирийского генерала Уалида Маршан, и вернул на прежнее место работы главу Ачимчирской администрации Беслана Бейрама Бигвава, который в новогоднюю ночь устроил стрельбу в ресторане отеля «Гаруда» и ранил человека. МИД Абхазии заявил, что грузинская концепция о так называемых оккупированных территориях не соответствует действительности и носит политически мотивированный характер. Отметил, что на всех международных площадках и в международном информационном пространстве грузинские власти стали активно использовать тезис об оккупированных территориях, в соответствии с которым Республика Абхазия и Республика Южная Осетия объявляются территориями, якобы оккупированными Российской Федерацией. МИД напоминает, что взаимоотношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией закреплены широким спектром межгосударственных договоров и соглашений, носят стратегический характер и соответствуют всем действующим нормам международного права. Мусульмане Абхазии отметили праздник Разговения Ураза-Байрам, которым завершается пост в месяце Рамадан. В мечетях Сухума и Гудауты проводились праздничные молитвы и проповеди. Молящихся было гораздо больше, чем могли вместить молельные дома, поэтому верующие молились на тротуаре перед мечетью. На этой неделе пятилетие отметила служба судебных исполнителей. На пресс-конференции они рассказали, что за 5 лет к судебным исполнителям поступило около 6000 исполнительных документов, по которым надо взыскать 1,7 миллиарда рублей, около 6 миллионов долларов США и 9500 евро. За время работы исполнителям удалось взыскать примерно 183 миллиона рублей, то есть около 6% от требуемой суммы. В службе судебных исполнителей работают 35 человек. Ее годовой бюджет составляет около 18 миллионов рублей. На абхазо-российской границе начали возникать заторы из-за большого числа отдыхающих, которые едут в Абхазию на майские праздники. С 3 по 6 мая в Абхазии в помещении Русского театра драмы имени Фазиля Искандера прошли гастроли старейшего театра России, Государственного академического театра драмы имени Федора Волкова из Ярославля. Театр показал 4 спектакля, предстоящие события «Калину Красную», «Землю Эльзы» и фолк-рок-мюзикл «Некрасов», которые прошли при полном аншлаге. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Эхо Кавказа.
Вчера в грузинских СМИ появилась информация о том, что один из главных борцов с пандемией, глава инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе, обдумывает решение об отставке. Он заявил, что его намерены обвинить в присвоении денежных средств, выделенных на борьбу с ковидом. Ранее о возможном нецелесообразном использовании бюджетных средств заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили. В теме разбиралась Анастасия Славинская.
Тенгиз Церцвадзе, по его словам, обижен и оскорблен абсолютно безосновательными лживыми обвинениями, выдвигаемыми против него и его коллег. Именно поэтому, как он написал в Фейсбуке, он действительно думает о том, чтобы уйти из занимаемой должности.
Например, меня пытаются обвинить в том, что я вместе с другими принимал участие в присвоении 1 миллиарда лари, выделенного на управление ковидом. И это тогда, когда за всю пандемию мой доход не увеличился и на 1 лари. Пытаются обвинить, что в Грузии плохо управляли ковидом, что мы манипулировали числом больных и коек, что намеренно убивали в клиниках ковид-пациентов и на всем этом делали деньги.
Глава инфекционной больницы категорически отрицает обвинения, которые сам же приводит в Facebook-посте. Он пишет, что и ранее подвергался нападкам, однако сейчас, по его словам, несправедливое отношение настолько вышло за мыслимые рамки, что ему сложно себя контролировать. Тенгиз Церцвадзе не уточняет, кто именно обвиняет его во всем перечисленном. Впрочем, этим словам предшествовало заявление главы Минздрава Зураба Азарашвили, который сменил Екатерину Тикарадзе на этой должности в конце прошлого года. Министр заявил, что во время пандемии строго прописанные критериумы приема и выписки пациентов не соблюдались, а число самих пациентов искусственно завышалось.
В течение 2 лет государство оплачивало мобилизованные койки, из которых как минимум 40% пустовали.
В то же время, по словам замглавы Минздрава Тамар Габуния, механизм мобилизации коек, который использовало министерство, был полностью согласован со всеми правительственными ведомствами. Он предусматривал оплату коечного фонда с учетом резервных коек. Вне зависимости от того, были ли в тот или иной момент койки заняты или нет, министерство выделяло определенные суммы на них клиникам. Это связано с расходами медучреждений на коммунальные услуги и выплату заработных плат медперсоналу. Лечится в госпитале 10 пациентов или 100, госпиталь должен оставаться функционирующим, медперсонал должен быть мобилизован, сказала замминистра. По словам Габуния, в ряде клиник служба аудита в настоящее время проводит проверку, и это стандартная процедура. А говорить о нецелесообразном использовании бюджетных средств до завершения проверки преждевременно. Министерство здравоохранения никогда не делало таких заявлений в отношении какой-либо конкретной клиники. Речь идет о текущем процессе аудита, который, разумеется, не носит карательного характера и не направлен на то, чтобы кто-либо почувствовал себя оскорбленным. Нам следует дождаться заключения службы аудита. Сказала Габуния. Происходящее прокомментировал и глава Центра по контролю над заболеваниями Амирангом Крылице.
Медицинскому сообществу сегодня, в период пандемии, полагается благодарность. Конечно, ошибки, проступки или еще что-то всегда могут быть, но 2 года мы находимся перед большим вызовом. Пандемия во всем мире, эпидемия у нас, это та же война, понимаете? Только война с вирусом, поэтому, когда ты находишься в режиме готовности, есть определенные стандарты, что именно у тебя должно быть наготове. Это может быть и конкретное число свободных коек и другое.
Амирангам Крылидзе полагает, что Тенгиз Цирцвадзе не уйдет в отставку, потому что является патриотом страны и системы. К слову, 3 мая занимаемую должность покинул директор республиканской больницы Леванго Пудзе. По его словам, сделал он это по состоянию здоровья. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы сможете прослушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.